Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших безумных подкасто-космических радиотелепередач под названием «Теория большой бороды», где все еще я, Антон Поздняков, все еще рассказываю вам о науке и космосе. Сегодня много есть о чем поговорить, много всего произошло, много всего надо обсудить, но перед этим небольшая ремарочка касательно предыдущего выпуска. Огромное количество из вас написало мне, и я очень-очень мне было важно слышать, что подкаст для вас является важной частью жизни, что он вам как-то помогает пережить тяжелые времена, что это все тот же островок стабильности, о котором я так много говорил, что каждый четверг подкаст выходит, и вы знаете, что наука и космос никуда не деваются, и пока есть люди, для которых это важно, наверное, стоит это дело продолжать. Еще раз огромное спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто написал. Один из вас даже записал подкаст, прям полноценный подкаст, ответочку мне. Я не знаю, насколько это публичная информация, поэтому не буду никаких личных данных, естественно, разглашать. Но мне действительно очень важно знать, что подкаст является для вас какой-то важной частью жизни, и поэтому его стоит продолжать. Ну и, конечно же, очень важная ремарка по поводу прошлого выпуска. Конечно же, фраза из начала этих подкастов в это военное время, это, конечно же, «Терминатор», а никакие не «Звездные войны», это у меня что-то в голове переклинило. Но давайте тогда все-таки к нашим сегодняшним новостям перейдем, потому что много всего произошло в мире науки и космоса, очень важная миссия была запущена, некоторые из важных миссий готовятся к запуску, много всего произошло, некоторые миссии, к сожалению, откладываются, но это тоже неотъемлемая часть научно-космического прогресса. Начнем, наверное, с самого громкого запуска, который успел уже погреметь немножко в новостях и на этой неделе, а именно миссия Capstone. Миссия Capstone, которая, по сути, является первым полноценным запуском к Луне в рамках программы Артемида, несмотря на то, что это запускало его вовсе не НАСА, вовсе ни на каком, ни на SLS, которая, кстати, все еще готовится к первому своему полету. Думается, что в этом году, хотя кто его знает, как там еще будут всякие отсрочки и так далее. Но по идее, где-нибудь я бы ставил на сентябрь-октябрь, вот так вот, я думаю. Тогда стоит ждать первого полета SLS, собственно, миссия Артемида-1, беспилотный облет Луны на корабле «Орион». Но что такое Capstone? Capstone вообще была запущена небезызвестной вам компанией, американско-новозеландской Rocket Lab на ракете «Электрон» с разгонным блоком «Фотон». Все это было запущено в виде кубсата, то есть спутник очень-очень маленький, но он делает очень важную вещь. Он тестирует орбиту, на которой будет находиться в будущем станция Lunar Gateway. На русском это вроде как правильнее всего называть гало-орбитой, то есть как это выглядит. Вот представьте себе Землю в центре, представьте себе Луну, вращающуюся вокруг Земли. Вот если мы берем за центр, за точку отсчета Землю, у нас Луна вращается вокруг Земли, и точка снаружи Луны, ну вот, знаете, как рисую часто точку Лагранжа L2, в которой находится Джеймс Уэбб, в которой находится Гайя, вот очень похожая орбита, то есть у нас как бы точка, которая всегда находится на линии Земля-Луна за Луной, и вот там находится у нас аппарат, только он находится не просто в этой точке, то есть он не закрыт от Земли, а он как бы вверх-вниз еще вот так вот относительно нашей картинки все время плавает. И вот такая у нас, собственно, орбита будет использоваться для миссии Capstone, и впоследствии, если все с Capstone пройдет удачно, туда будет запущена станция Lunar Gateway. Именно для тестирования стабильности орбиты, вообще насколько там может находиться спутник, насколько там нужно будет затраты энергии для поддержания этой орбиты, потому что, как и в случае с точками Лагранжа, в которых находятся космические телескопы, там нужно постоянно поддерживать эту орбиту. Это не то, что ты туда запульнул свой спутник, и он там всегда будет находиться. Нет, там орбиту нужно поддерживать, и вот, собственно, это и будет тестироваться. Но с момента запуска Capstone успел уже попасть в новости, потому что с ним была потеряна связь на какое-то время, и все такие уже начали немножечко паниковать, потому что, воу, такая важная миссия, и что-то пошло не так. Что-то, значит, потеря связи — это всегда плохой знак, но спустя там, по-моему, даже суток не прошло, связь с Capstone'ом восстановили, и сейчас там, с учетом всех данных телеметрии, которые там аппарат собирал, пока он был в радиомолчании, вот с учетом этих данных пытаются сейчас восстановить следующие шаги, ну, то есть адаптировать то, что было запланировано изначально, с тем, где находится аппарат сейчас. Вроде там все по плану, вроде все окей, по крайней мере, на момент, когда я записываю этот выпуск, они теперь готовятся для первой коррекции траектории, чтобы выйти на, собственно, эту самую гало-орбиту. Так что Capstone очень важная штука. Ну и вообще, мы немножечко подвигаемся к более-менее полноценному освоению Луны. Все-таки все эти шаги, они безусловно важные, и просто так запустить новую станцию, ну, не получится. Для этого нужно вот в том числе такие маленькие разведывательные миссии запускать. Ну и как по мне, классно, что находятся задачи и для небольших запусков. Честно говоря, я вот за время, пока я веду подкаст, за время, пока я слежу за космической индустрией, безусловно, я всячески тепло отношусь к SpaceX. SpaceX, как там кто любит эту компанию называть правильнее, тут уже вкусовщина, как мне кажется, и что они такие молодцы, и что Falcon 9 запускает вообще все подряд, но в то же время я очень понимаю, насколько важна конкуренция, и что не только вот у нас должен быть один тип ракет, потому что, да, Falcon 9 очень классная, она умеет прилетать обратно, это всегда самое яркое событие вообще визуальное в любой трансляции, что, да, конечно, запуск — это круто, но возвращение первой ступени — это еще круче, и это пока что никто больше не делает, но, как по мне, очень важно, чтобы другие компании, другие классы ракет тоже развивались, чтобы они получали свое финансирование, получали спрос на свои услуги, и в том числе они участвовали в таких важных проектах, как Артемида, потому что загрузить все на SpaceX, конечно, классно, и кричать, что Starship сейчас вообще всех задавит, и больше никакие ракеты будут не нужны, это прикольно, но на самом деле все мы, я думаю, понимаем, что это плохой путь, и этот путь рано или поздно приведет к стагнации. Поэтому задавливать конкуренцию и поощрять монополии ни в коем случае не нужно. И я всячески рад за Rocket Lab. Я очень хочу посмотреть, кто будет их клиентами с нейтроном, с ракетой побольше, которую они обещают протестировать. По-моему, они двигатель обещали протестировать в 2024 году, и там где-то к 2025 возможно будет первый полет, но посмотрим. Всегда все космические сроки можно умножать на полтора, хотя бывают и исключения. Посмотрим, насколько Rocket Lab будет придерживаться своего изначального графика, но в целом то, что вот такие миссии, как Capstone, доверяют Rocket Lab, и то, что у них все получается, это безусловно классная, классная история. Так, ну а теперь минутка сообщения от партнера сегодняшнего выпуска, и как по мне важно сказать, что это сообщение в первую очередь касается людей из цивилизованных стран, где работают платежные системы, и поэтому это для, в первую очередь, для слушателей из Украины, США, Германии, Израиля и всех тех других стран, из которых меня активно слушают. Ну а в качестве партнера ко мне снова пришла компания Surfshark, у которой, как вы наверняка знаете, есть свой VPN-сервис. опять же, вы и так знаете, что это такое, что там это нужно для цифровой гигиены, особенно в открытых сетях, что можно смотреть контент за региональным локом, что можно трафик свой пускать через более проверенные каналы. Но давайте пройдемся по тому, что же все-таки Surfshark выгодно отличает сейчас от конкуренции, а это то, что у них нет ограничений на количество подключенных устройств к аккаунту. У них есть клиенты под все платформы: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Amazon Fire TV, есть расширения для браузеров, для Chrome, для Firefox, для Edge, для чего угодно. Есть клиенты для умных телевизоров, можно поставить на Apple TV, на Android TV, на Samsung TV и, собственно, так далее. Клиенты для консолей, на Xbox, на PlayStation, все что угодно. Можете даже на роутер поставить, если он вас поддерживает. И также вы можете пускать отдельные сайты в обход в VPN, что иногда бывает удобно. Ну и Surfshark заявляет, что не хранит и не ведет никакие логи о ваших действиях в сети. Ну и сейчас прям отличное время заиметь себе VPN от Surfshark, так как они активно выходят на мировой рынок, поэтому раздают очень выгодные предложения. Сейчас можно отхватить скидку в 82% еще 3 месяца бесплатно. Ну и не забудьте промокод TBBT, большие латинские буквы, 4 штуки, или проходите по ссылочке, которая есть в шоу-ноутах к этому подкасту. Так что один раз просто подписывайтесь и забывайте вообще про необходимость в VPN новом на более чем 2 года. Как по мне, прям отличное сейчас у них предложение, отличное время, чтобы себе Surfshark VPN заиметь. Промокод TBBT и ссылка в шоу-ноутах. Ну и повторюсь, это предложение в первую очередь для людей из цивилизованных стран. Иначе вы просто не сможете оплатить, даже если захотите, только вот криптой, наверное. И то это может быть затруднительно с учетом, скажем так, особенностей национальной рыбалки в некоторых странах. Но пошли дальше. Тут у нас NASA выдала целых 5 миллионов на разработку ядерного реактора для Луны. И звучит, как, конечно, очень крутая история, очень, особенно если опустить там даже сумму, что NASA выделила денег на мини-ядерный реактор, который будет использоваться на Луне, на базах и так далее. Но на самом деле 5 миллионов на такую разработку — это, ну, как бы копейки, я думаю, вы это прекрасно понимаете. Однако, ну, мне кажется, что это важный шаг. Опять же, любая дорога начинается с первых шагов. И сейчас вбухать огромное количество денег в какой-нибудь ядерный реактор, который потенциально непонятно, когда нужен будет и для чего он будет конкретно использоваться, и какая нужна будет конкретная мощность, и какие у него будут, скажем так, какое техзадание будет непосредственно там для той или иной лунной базы. Наверное, на данном этапе этого не стоит ждать, но что важно понимать. Я думаю, многие из вас видели, там было видео на Ютубе у NASA про это дело, проект, который назывался KiloPower. По сути, это такие, внешне выглядят как такие грибочки, которые похожи на солнечные панели, такие круглые, на ножки посередине, но на самом деле это вот как раз те самые ядерные реакторы, которые вроде как будут использоваться для обеспечения энергии в будущем миссий на Луне и Марсе. И это вообще интересная тема, как добывать достаточное количество энергии, если у нас будет какая-нибудь более-менее постоянная база для начала на Луне, а потом на Марсе. Конечно же, есть солнечные панели, которые достаточно эффективными могут быть, и их просто кинул, они работают, они дают энергию. Но вот, например, в случае Луны, в зависимости от того, естественно, где вы находитесь на Луне, если вы в полярных регионах, там с этим попроще, но, например, в регионах подальше от полюса вас настигает ночь. На Луне наступает ночь, и она длится 2 недели. И 2 недели вам надо брать откуда-то энергию, потому что температура в период ночи на Луне падает очень низко. Вам нужно как-то обогреваться, вам нужно как-то заряжать телефоны и все вот эти вещи. Ну, то есть, потребность в энергии никуда не девается, и просто запасать ее в батареях от солнечной энергии, наверное, вариант. Но неплохо бы иметь альтернативные источники. Вообще, если у нас будет полноценная база там на Луне или Марсе, я думаю, никто не будет полагаться исключительно на один источник энергии, как минимум резервное питание, а как раз вот какой-нибудь небольшой ядерный реактор, который на самом деле не так уж и не необычные у нас есть, да, там подводные лодки на ядерных реакторах у нас есть, корабли на ядерных реакторах, в конце концов, вот у меня был выпуск про ретеги, да, вот ретеги это, по сути, тоже, ну, довольно специфический, но ядерный реактор, и они обеспечивают энергией на Земле места, и как бы использовать их на Луне и на Марсе тоже неплохая идея. Но, как всегда, возникает вопрос разработки, инкапсулирования этого всего, придания какой-то формы, минимизации массы, ну и транспортировки, потому что запускать большие, скажем так, потенциально опасные грузы, которые могут каким-то образом, там, не знаю, взорваться на старте. Да, безусловно, вероятность очень маленькая, но представьте, если вы там на какой-нибудь площадке 39А, там, например, с Kennedy Space Center запускаете ракету, и с ней что-то идет не так, и внезапно она взрывается и усеивает радиоактивными осколками все вокруг. Не самое прикольное занятие, а потом это все дело убирать и очищать, и это... Ну, по сути, останавливает работу Kennedy Space Center на достаточно долгое время, потому что протоколы безопасности и так далее. Это же относится к любым другим космодромам, которые имеют инфраструктуру. Если что, эта инфраструктура будет каким-то образом заражена радиоактивными осколками, это, ну, очень серьезный удар по этой самой инфраструктуре. Делать какие-то отдельные космодромы для таких вещей, наверное, нет. То есть, безусловно, в какой-то момент придется пойти на такой риск. Ну или, возможно, как-то по частям это все дело доставлять, а уже там реакцию радиоактивную начинать непосредственно в космосе после сборки. Что-нибудь такое. Я думаю, конечно же, риски будут минимизированы, и в какой-то момент мы все-таки вернемся к ядерной энергетике в космосе, как для обеспечения энергией баз, так и, собственно, для двигателей. Это мы уже много раз обсуждали в подкасте. Поэтому... Мне кажется, что сам факт, что это происходит, это уже важный момент, и это показатель на самом деле серьезности намерений по поводу Луны. И Луна сейчас является приоритетным направлением. Я подозреваю, что если будут дальнейшие задержки в Артемиде, а они весьма вероятны, потому что у нас есть и проблемы и с СЛС, и со скафандрами, и так далее, и все вот это вот то, что нам обещали в 24-м году, уже точно не произойдет в 24-м, а может и не произойдет ни в 25-м, ни в 26-м, то есть у нас есть там тот же контракт по HLS, неизвестно, когда будет готов лунный Starship, который, по идее, должен, ну почему по идее, который по текущему контракту должен сажать людей на Луну. Все под очень большим вопросом, и вполне сюда может вклиниться Китай. И вот если начнется опять полноценная гонка, как в свое время было между США и СССР, тогда, мне кажется, вполне у нас могут быть какие-то стимулы, и все это будет дело активнее развиваться. Но сам факт, как мне кажется, что НАСА вкладывается потихоньку, по небольшим суммам, но в ядерную энергетику, для пока что, да, proof of concept, это ну, действительно важный шаг, который я всячески приветствую. Что у нас на МКС происходит? А буквально на этой неделе у нас корабль Cygnus впервые смог ребуснуть станцию. То есть, как известно, МКС нужно иногда сообщать импульсы для того, чтобы поддерживать орбиту станции, ну а также для того, чтобы уклоняться от потенциальных каких-то опасных столкновений. И проблема на сегодняшний день была в том, что двигательную активность могли осуществлять только объекты инфраструктуры от Роскосмоса. А Роскосмос, как вы знаете, мягко говоря, уроды сейчас. И то, что там сейчас космонавты на МКС используют символику, которая всячески поддерживает войну в Украине, как по мне, уже, ну, за рамками добра и зла. Вот все вот эти вот, да, наивные мы были, некоторые из нас, которые говорили, что вот, возможно, вот там космонавты, несмотря на официальную позицию Роскосмоса, поддерживают Украину, да, желто-синие костюмы надели. Это, возможно, вид протеста такого из серии «Тут вы нам ничего не сделаете», а потом они вывешивают флаги и используют военную символику. Ну, честно, мне отвратительно. И Я понимаю, безусловно, вот с точки зрения там какого-нибудь стороннего наблюдателя, я очень заинтересованное лицо, но тем не менее, ну, в текущей ситуации, когда Роскосмос себя так ведет, честно, я уже даже, наверное, бы принял факт, что НАСА может встать в позу и расторгнуть все контракты с Роскосмосом, и даже если это повлечет за собой сход с орбиты МКС в каком-то обозримом будущем, ну, как бы, да, ну, но это... Роскосмос идет на такие поступки, и за свои поступки надо отвечать, поэтому, ну, такие последствия, да, они бывают всякими, но это лишний раз как бы покажет, что если вы вовлекаете даже космическую сферу, хоть почему даже космическую сферу, как будто космическая сфера никогда не была связана с военкой, да, как будто бы все вот эти вот запуски спутников и так далее, запуск людей в космос, запуск, ну, это не показатель потенциальной военной мощи, то есть как бы всегда так было, и нечему тут на самом деле удивляться, и если в какой-то момент вы ждали, что, ну, космонавты, они же, ну, типа, правильные люди, они же, наверное, ну, типа, разумные человеки, и они не будут поддерживать убийство людей. Ну, как бы нет, они будут это дело поддерживать. Что хамское руководство сказало, то они и делают. Ну, как бы печально, но вот такой факт. Антона, как вы видите, немножечко, как всегда, занесло, возвращаясь к фактам. Да? То есть, что у нас была проблемой с МКС? В том, что только Роскосмос, по сути, мог сообщать достаточный импульс, чем активно пользовался Рогозин, шантажировал открыто в публичных источниках весь мир, говорил, что вот, а если же не мы, кто же будет сообщать импульсы МКС, поддерживать орбиту и обеспечивать уклонение от обломков, большую часть из которых мы создали сами, да, Роскосмос, который вот буквально недавно это сбил спутник на высоте выше орбиты МКС, этим засорил орбиту очень сильно, и МКС для этого приходится совершать маневры уклонения. Но теперь Сигнус, который, собственно, первый Сигнус, это грузовой корабль, у которого потенциально есть двигатели, которые, кроме того, могут отклоняться от оси, то есть они могут как бы поворачивать, да, контролировать направление импульса сообщаемого. А вот Сигнус смог немножечко ребуснуть МКС, и это дает возможность в том числе инфраструктуре не Роскосмоса как-то управлять станцией. Это не значит, что теперь МКС, к сожалению, абсолютно независимо от инфраструктуры Роскосмоса, и что теперь можно, значит, не держать МКС в заложниках у Рогозина, который кричит: «О, если, значит, не снимете с нас санкции, мы уроним МКС и будем использовать ее как оружие». Это буквально, ну, человек буквально это говорил в Твиттере, ну, как бы... Как можно после этого сотрудничать, я не понимаю. Ну, НАСА делают вид, что ничего не происходит. Все еще есть разговоры о том, что будут меняться местами на Крю Драгонах и на Союзах, да, что будет обмен космонавтами-астронавтами. Кто-то будет из НАСАвских астронавтов летать на Союзах, а кто-то будет летать на Крю Драгонах из русских космонавтов. Честно, ну, как бы, мне кажется, что надо уже как бы какие-то действия предпринимать. Безусловно, это очень скользкий и чувствительный вопрос, и, ну, я очень заинтересованное лицо в данном случае, и не могу мыслить независимо. Ну, собственно, никто на самом деле не может мыслить независимо. Так что... Вот, тем не менее, такая тема. Сигнус впервые смог сообщить импульс МКС, и теперь, возможно, это дело будут активнее развивать. Возможно, там у нас подлетит Старлайнер, и с ним что-нибудь будут делать, потому что у Старлайнера, напоминаю, двигатели, которые используются в том числе для системы аварийного спасения, они находятся в отдельном отсеке, и вот в этот вот сервисный модуль, он перед посадкой, собственно, сбрасывается, и двигатели каждый раз новые, и поэтому, собственно, именно Starliner потенциально может обеспечивать вот эти самые двигательные маневры всей станции, потому что если он уже долетел, то у него есть вот этот самый сервисный модуль, в котором есть заправленные двигатели, которые как бы уже не нужны, потому что в любом случае их будут сбрасывать, они нужны были для системы аварийного спасения, то есть они никак не используются, и почему бы их не использовать уже на станции, раз ты туда прилетел? Потому что в противном случае их судьба быть сброшенными в атмосферу во время снижения. А у Crew Dragon двигатели системы аварийного спасения, они как бы вмонтированы в бока. И вот эти вот супердрака, они не... Ну, потенциально их можно использовать для изменения орбиты МКС, но для этого нужен будет отдельный софт, и для этого нужно будет потом эти двигатели как-то их перезаправлять, переделывать. В общем, это гораздо сложнее. То есть интегрированность супердрака в корпус Crew Dragon усложняет очень сильно использование этого корабля для изменения орбиты МКС. Но об этом мы с вами уже много раз говорили, просто вот апдейт на сегодняшний день, что МКС стало чуть более независимо от Роскосмоса, что, естественно, очень хорошо в текущей ситуации. Миссия к Психее, о которой тоже говорил вам совсем недавно, ожидалось, что она будет запущена вот уже совсем скоро, но миссия к Психее была отложена и в 2022 году не полетит. Что такое миссия к Психее? Психея... 16 Психея называется, правильно, астероид. Это один из самых крупных, по-моему, даже самый крупный астероид М-класса. М-класс, это значит, что он сделан из металла, и большая его часть, собственно, состоит из металла, очень большая плотность у этого астероида. И, скорее всего, по текущим предположениям, исходя из данных текущих, этот астероид является ничем иным, как... оголенным ядром протопланеты, с которым что-то произошло в далеком прошлом, и, возможно, это ядро до сих пор достаточно активно. Есть предположение, что, например, на поверхности Психеи могут быть до сих пор металлические вулканы, то есть ядро было достаточно разогрето и недостаточно остыло до сегодняшнего дня, чтобы из него, то есть внутри там все еще жидкий металл, и он извергается наружу. А, собственно, наружу это тоже металл. Так что может потенциально быть очень классный астероид для изучения. Ну и там обычно говорят, что да, о боже мой, он стоит 17 триллионов 18 миллиардов долларов, если его перевести в текущие цены, что, естественно, глупо, бессмысленно и так далее, но красиво звучит для заголовка. Так вот, из-за того, что большая часть миссии Психея использовала, скажем так, общедоступные компоненты, что снизило стоимость этой самой миссии, то есть там использовалась основа для многих спутников, которые используются, то есть как бы уже готовый, по сути, кусок технологии, его адаптировали для того, чтобы сделать вот такую миссию далекого космоса. И возникли проблемы с тестированием софта. Вообще софт – это, безусловно, очень важная штука в космосе. И зачастую софт может даже дорабатываться после запуска, потому что бывают моменты, когда... Зачем писать кучу софта, который потенциально будет не нужен, если вся эта миссия взорвется там, или не выйдет на нужную орбиту или еще что-нибудь. А так запустили миссию, она успешная, она полетела, и еще там несколько лет ей лететь, поэтому почему бы не разработать нужный софт, пока она уже летит, когда мы точно знаем, что этот софт пригодится. Но у Психеи возникли проблемы с тестированием софта на текущей стадии, поэтому решили отложить запуск до того, как собственно, разберутся с этой проблемой, но это не значит, что она прям кардинально задерживается, кардинально отклоняется. Однако, что также обидно получается, потому что вот вместе с Психеей должно было полететь несколько миссий, которые там тоже бы исследовали астероиды, то есть это была бы райдшер такая история, когда, так как Психея уже все равно летит, вместе с ней закидывают еще какие-то миссии, и эти миссии вынуждены теперь искать другие запуски, ну или же вообще не полететь, потому что они не попадут в нужное окно запусков. Таким образом, вот как бы райдшер — это всегда риск, потому что основная миссия может задержаться и потом что-то делать. Вот, собственно, для этого и нужны будут в том числе электроны, нейтроны и ракеты поменьше. Вот потенциальный рынок, опять же, для тех же Rocket Lab и их конкурентов в будущем. Ну и говоря о конкурентах Rocket Lab, тут OneWeb заключила соглашение пока что вообще без деталей, но сам факт соглашения уже достаточно интересный. Соглашение они заключили с компанией Relativity Space. Вы наверняка слышали об этой компании. Relativity Space – это стартап космический, который активнее всего педалирует аддитивные технологии. Грубо говоря, печать на 3D-принтерах металлом. То есть, если мы говорим о технологиях классических, когда берется, значит, кусок металла и с него срезается все лишнее, и остается у нас ракета или что там, двигатель, что бы там ни оставалось, это как бы, наверное, по-русски правильно сказать, как-то субстрактивные, то есть, когда ты отнимаешь, то есть у тебя есть большой кусок металла, и ты отнимаешь от него ненужное, остается то, что нужно. Так вот, в случае Relativity Space они работают с аддитивными технологиями, когда ты добавляешь нужное, когда у тебя ничего нет, а ты только добавляешь нужное, ну, то есть то, чем занимается там 3D принтер. Он берет и добавляет какие-то дополнительные штуки. И они собираются печатать свои ракеты фактически полностью на 3D принтерах. Понятное дело, что там наверняка будут детали, которые на 3D принтерах не печатаются, но красивое заявление. И у них должен быть достаточно скоро, возможно, даже до конца этого года, запуск их ракеты Terran-1, но с OneWeb они заключили соглашение для полетов на ракете Terran-R. Terran-R – это полностью переиспользуемая металлическая ракета, которая похожа на мини-старшип, и по сути им и является. То есть это маленький старшип такой вот, который будет сделан из металла, как бы ни назывался их сплав в итоге, потому что, возможно, это еще не финальная стадия, ну, это какой-то вид стали. Металлическая ракета, которая переиспользуемая, и первая, и вторая ступень, поэтому R для reusability. Но сам факт, что, значит, OneWeb у нас теперь так растекся по поставщикам услуг запуска. У нас, я напоминаю, что происходило с OneWeb за последние полгода. Даже чуть больше, чем полгода, они обанкротились, потом их выкупило пополам британское правительство и индийская телекоммуникационная компания большая. После этого, значит, они продолжали запускаться на союзах, которые на самом деле шли через, по-моему, там хитрая схема была через Ariane Space, которые... Ну, то есть напрямую они как бы с Роскосмосом не сотрудничали, это через Ariane Space был контракт, но тем не менее запускались они на союзах, и когда началась война, должен был быть запуск OneWeb, спутников OneWeb на союзе, после чего, значит, OneWeb сказали, мы не будем работать с Роскосмосом, на что Роскосмос сказал, мы тогда на гоп-стоп возьмем ваши спутники, и, собственно, оставили их себе, в итоге как бы так они и остались, обязательства свои никто не выполнил, спутники также не вернули. Как бы с обязательствами, наверное, тут вопросов нет, раз OneWeb сами сказали, мы не будем работать с Роскосмосом, но как бы спутники свои они тоже обратно не получили. После чего OneWeb заключили контракт с Falcon 9, ну, собственно, со своими прямыми конкурентами, с компанией SpaceX, которые будут запускать спутники OneWeb на Falcon 9 в качестве клиентских запусков. Ну и также у OneWeb есть соглашение с индийским космическим агентством. Собственно, на индийских ракетах они потенциально тоже могут запускать свои спутники. Я, честно говоря, ожидал, что это будет их основной поставщик запусков, но, однако, у индийского космического агентства сейчас не очень хорошо идут дела. Они там в очередной раз отложили тестирование своей пилотируемой программы, которая рано или поздно все-таки будет реализована, но, тем не менее, пока что они не очень любят, вообще не очень активно запускают свои ракеты, так что логично, что OneWeb ищет несколько вариантов, и после того, как они очень сильно обожглись с Роскосмосом, когда это был, по сути, их единственный поставщик запусков, теперь вот они наверняка будут искать диверсифицированные портфели ракетные, если можно так сказать. Но мы знаем на данный момент, что они собираются второе поколение своего созвездия запускать на ракетах Relativity Space. Насколько будут Relativity Space летать и вообще насколько у них будет успешная ракета, это еще нам, конечно, нужно посмотреть, потому что Terran-R это все еще разработка, и по сути ничего, кроме рендеров и красивых видео мы не видели, но красивые видео — это уже что-то. И раз заключаются контракты, значит, все-таки какой-то там потенциал есть. Очень интересно будет посмотреть, во что же это выльется. На этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Вот такой он у нас получился. Еще раз огромное спасибо всем тем, кто что-то написал после предыдущего выпуска. Я думаю, у нас с вами теперь будет чаще выходить после шоу. Буду... У меня там есть несколько мыслей, что можно в рамках после шоу делать. После шоу будут открытые, как и, собственно, доступ на сегодняшний день в наш телеграм-чатик, в клуб Карла Сагана. Ссылочка на него есть только в шоу-ноутах к аудиоверсии, так что если вы слушаете это на Ютубе, я на Ютубе не хочу распространять ссылки на телеграм-чатики, потому что на Ютубе гораздо больше ботов, чем в ссылках к подкастам. Так что уж извините, если вы хотите пообщаться с единомышленниками, то найдите аудиоверсию там в Google подкастах, в Apple подкастах, там будет ссылочка. Также, что еще важно сказать, да, что, как я уже сказал, после шоу будут выходить чаще, они будут открытыми для всех, ссылки на после шоу буду прикреплять в описании к подкасту, ну и также вы можете подписаться на Patreon. Еще раз, не обязательно поддерживать на Патреоне, на Патреоне можно просто подписаться, вот, follow, не support, а follow. И там тогда вы будете видеть публично доступные посты вроде после шоу к теории большой бороды. Так что как-то так. Не забывайте про Surfshark, если вы находитесь в цивилизованной стране и можете оплатить его. Это на вас в первую очередь рассчитано. Я надеюсь, вы с пониманием относитесь к тому, что у подкаста есть партнеры. Это обеспечивает его как минимум деятельность. Ну и часть этих денег пойдет нужным людям. Так что не переживайте. Вместе идем к победе. Все будет Украина. На этом буду прощаться. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.